Продолжаем эфир. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас с нами на связи политолог-журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Начнем с очередной попытки украинского десанта высадиться в районе Энергодара. Попытка эта была сорвана. А зачем? Понимая, что будут большие потери, зачем они снова отправили десант вот спустя некоторое короткое время?
Это вот ключевой вопрос, который читаешь эти сообщения и думаешь, для чего это делается. По Днепру, который находится под контролем с воздуха российской авиации, движутся лодки. Ну, просто такое впечатление, что людей гонят на убой, не задумываясь, что с ними будет. Идите вперед, атакуйте, лишь бы имитировать вот эту военную активность, показать, что Украина сражается, и победа наступит вот-вот. Это, ну, обозреватели некоторые говорят, что это в канун очередной встречи на базе Рамштайн, да, которую будет проводить министр обороны США. И вот показывают, что они бьются, что не зря все это им дается. Деньги, оружие и так далее. То есть со своей страной, со своим народом, со своей армией господин Зеленский уже никак не считается. Вот расходные материалы и все тут.
Слушайте, но тут же момент еще безопасности, и это важный момент, потому что помимо такого стремления показать, вот как сказал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, показать так называемые перемоги, да, то есть победы, у них получается одни зрады, то есть измены. Но так вот, желание показать эти перемоги, они уже не считаются с человеческими жизнями и с человеческими жертвами, но при этом же и продолжаются артобстрелы по блокам Запорожской атомной электростанции. А здесь, собственно, эти блоки и эти здания, они не предназначены для того, чтобы выдерживать серьезный артобстрел. То есть речь идет о том, что это не только попытка там захвата Энергодара, да, но это абсолютное нивелирование каких-то вопросов безопасности.
То есть тут получается, что рукотворную ядерную катастрофу хотят создать. Я прочитал вчера признание кого-то там из командования украинских вооруженных сил, где говорится, что они действительно стреляли по Энергодару для того, чтобы подавить там 3 артиллерийские системы противника. То есть что же за цель, чем такие страшные артиллерийские системы, что ради них, их подавления готовы взорвать всю атомную электростанцию. Вот то, что творится вокруг атомной электростанции, это уже никаких тут логик, ничего, ни человеческого разума не поймешь. Просто чистой воды безумие. Ради одной, наверное, единственной цели доказать, что Россия не обеспечивает безопасность этой Запорожской АЭС.
Слушайте, ну своими же глазами уже члены миссии МАГАТЭ увидели, как это все происходит, да, и Россия же сказала, что мы не будем обсуждать даже вопрос демилитаризации, потому что, ну, видно же, и сейчас вот эти ситуации это показывает, что, ну, о какой демилитаризации может идти речь, да, то есть вот...
Андрей, простите, я вас перебиваю, но видят те, кто хочет видеть. Я еще пока доклад МАГАТЭ не услышал. Я боюсь, что в этом докладе МАГАТЭ прозвучат и те слова, которые были раньше. Да, обстрелы есть, но кто обстреливает, мы не знаем. Я не верю в то, что чиновник такого уровня, как глава МАГАТЭ, зависящий от, прежде всего от американцев, как все они, найдет себе мужество признать это. Я сомневаюсь в этом.
Слушайте,
что
но
это
они там 2 человека же своих оставили вот на станции, на Запорожской атомной электростанции для наблюдения, да? Неужели эти люди не будут видеть, что реально происходит?
Видеть-то они, я повторю, будут, но вопрос о том, как это будет трактоваться наверху, и доклады делает руководство МАГАТЭ. Руководство МАГАТЭ, обстрелы сколько времени длятся Запорожская АЭС? Они не могли даже доехать до этого. Символом вот этого отношения к международным чиновникам эти 3 часа, которые генеральный директор МАГАТЭ припирался с украинскими военными. И Зеленский дал обещание, что беспрепятственно приедут, смотрите, мы в этом заинтересованы, а потом их просто не пускают, и они вымаливают разрешение приехать туда. При этом мы-то предлагали с нашей стороны приехать беспрепятственно, и все. А они не смогли этого сделать, потому что американцы от них требовали, чтобы они ехали только с украинской стороны.
Юрий Ильич, я прочитал такую фразу довольно интересную. Вот нынешние действия украинских военных, ну вот ВСУ, да, называют уже таким военным шоу-бизнесом с украинской стороны. На что рассчитывают в Киеве, предпринимая такие действия? Действительно, эти провокации делаются для того, чтобы показать такую вот намеченную на 8 сентября встречу стран Запада по координации военной помощи Украине или что?
Видимо, нужно каким-то образом объяснять, для чего на Украину по-прежнему будет направляться оружие, для чего на Украине нужна очередная помощь. Вот эти 3 с лишним миллиарда, которые Байден готовится выделять, а конгрессмены начинают задавать неприятные вопросы. Возможно, это еще и какая-то поддержка госпожи Трасс, что ли, которая клянется и божится, что она с 5 числа, как только станет премьер-министром, усилит эту помощь и поддержку. А в целом, да, это шоу-бизнес, который, между прочим, военный шоу-бизнес. И эти истории наблюдались же во многих странах, где американцы рушили страну. И это было и в Ираке, разного рода истории, которые потом только описывали, там всякого рода наступления ради прессы и так далее. Вот смотрите, те журналисты, которые сопровождали миссию МАГАТЭ, генерального директора туда, что они написали о реальном положении на освобожденных территориях? А ничего, по-прежнему идет разговор об этих штампах. Вот они приехали на ЭС, они хотя бы разрушение в Энергодаре описали, они с людьми там поговорили. Вот этот разговаривал генсек МАГАТЭ, а журналисты, наши коллеги. И им же как шторы на глаза повешены, когда они смотрят на то, что происходит, какие действия со стороны Киева происходят.
Да, ну, если, конечно, говорить о шоу-бизнесе, то для Зеленского эта история известная. Другое дело, что сейчас это такой шоу-бизнес на крови, уж извините. И он-то сидит у себя в Киеве и совершенно, может быть, даже не осознает, не отдает себе отчет.
Нет, извините, я никогда не могу согласиться, когда о людях, занимающих такие посты, говорят, что не отдает себе отчет, все себе отдает. Он занял это место, считая себя к нему готовым. Ведь надо тоже было набраться решимости стать президентом большой страны, да еще в таком положении. Он занял этот пост, и он отдает себе отчет, что и как делает. Его цель, разговоры уже о втором президентском сроке идут.
Хотя обещал, что будет только один президентский срок. Вот он обещал, что только на один срок придет.
А теперь идет информация о втором. И самое главное, что там верить этим сообщениям или не верить, но проблема в отношении военных и Зеленского, она, видимо, существует.
Да.
И его некомпетентность в этих вопросах, его требование воевать по, так сказать, по календарю политической целесообразности, ясное дело, расходится с тем, что хотят профессиональные военные. Но ведь эти все профессиональные военные на Украине, они теперь выкованы американцами, они учились в американских академиях, они практиковались у американцев, ездили там в Афганистан, в Ирак их там обучали. Они без позволения американцев, как мне кажется, не сделают такого шага, как военный переворот. Тем более в той обстановке, когда Украину изображают, так сказать, передовым рубежом обороны демократии, в этой демократии военный переворот, ну, как-то не выглядит не очень демократично.
Ну вот еще одна тема, это уже касается российских территорий. Значит, сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Магарского района. Об этом сообщает губернатор Брянской области. Да, мы понимаем, что такого рода провокации, такого рода обстрелы, они, во-первых, уже не первые. Во-вторых, и они продолжаются. То есть на что рассчитывает здесь украинская сторона?
Она рассчитывает на то же, что и ее западные союзники, которые санкциями, в том числе, запретом на туристские поездки российским гражданам, пробудить недовольство в стране, найти те силы, которые поднимутся и потребуют от российской власти завершить немедленно специальную военную операцию, причем именно на условиях Украины. И эти обстрелы тоже преследуют только одну цель. И особый цинизм в них: они стреляют по мирным гражданам России, зная, что Россия не ответит этим самым. Вот на это совершенно четкий расчет.
Ну, вот смотрите, Россия же по-прежнему намерена и предлагает вести диалог на различных международных площадках. Хоть и говорят, что роль ООН сейчас значительно упала и уже не имеет того авторитета, который имела ранее, но, тем не менее, есть Генеральная Ассамблея ООН, есть постоянные члены Совета Безопасности ООН. Но сейчас ни один член российской делегации на Генассамблее ООН, которая намечена на 20-26 сентября в Нью-Йорке, до сих пор не получил визу США. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. А как можно тогда вести диалог? Как можно, в принципе, о чем-то говорить, разговаривать? Вот они вроде бы даже говорят, да, что «а давайте мы будем вести диалог, а мы готовы его вести». Но при этом визы не выдают. Что, тянут до последнего, и потом в последний момент дадут, и будет понятно, что уже никто никуда не успеет полететь? Или что это за такая вот блокада?
Ну, такого рода примеры же уже есть, когда наш представитель не смог вовремя прилететь и выступить на том заседании в ООН, которое было запланировано. И вот сейчас история с министром внутренних дел Колокольцевым, которому не дали визу, он же приглашен международным сообществом. Uh-huh. Встреча там полицейских всего мира для обсуждения вопросов координации действий. Его не пустили американцы. То есть американцы четко показывают, есть... Они все время твердят о мировом порядке, основанном на правилах. Так вот, есть правило. Соединенные Штаты Америки взяли на себя определенные обязательства, когда у них разместилась штаб-квартира ООН. И они эти обязательства нарушают последовательно и целенаправленно. И я вполне не считаю возможным ситуацию, когда членам нашей делегации либо не дадут визы, либо дадут их, когда уже Генеральная Ассамблея начнет свою работу. Это очередная будет демонстрация всем странам, членам ООН. Смотрите, мы можем так поступить с Россией, а уж с вами-то держитесь нас, а то будет плохо. В этом смысл утраты влияния ООН. Когда ты международная организация, вроде бы самая влиятельная, но не можешь заставить власти страны, в которой ты находишься, выполнять ими же на себя принятые обязательства. Вот он конкретный ответ. Это ведь не сегодня началась история с манипуляциями американцев этими визами. Когда-то нашумевшая была история, они Фиделю Кастро не давали визу, а когда он приехал, его там в гостиницу селить не хотели, он там чуть ли не на частной квартире поселился, и был большой скандал. Ну, был скандал, и все забыто. Они снова демонстрируют свою силу.
Слушайте, но этим же самым они, во-первых, подрывают авторитет, в принципе, самой организации, во-вторых, сеют такую рознь между странами, что и так сейчас довольно-таки напряженные отношения, но и при этом показывают, что на словах, да, вот как говорят, артикулируя вот необходимость проведения диалога, закрывают все возможные двери для этого самого диалога.
Вот если мы вернемся в начало этого года, ведь Россия предлагала диалог, вносила свои предложения в ответ мы услышали фактически то. Мы не будем с вами разговаривать, мы установили порядок, он нам нравится, подчиняйтесь ему, и все, и другого не будет. И здесь то же самое, их авторитет ООН совершенно не интересует. Их интересует только собственный американский авторитет. А этот авторитет основывается на чем? Насилие. Насилие экономическое, насилие военное, и, как они считают, насилие американской юрисдикции, которую они считают возможным распространить на весь мир. Они ввели санкции, и страны, которые не будут подчиняться режиму санкций, установленным Соединенными Штатами Америки, будут отвечать по законам Соединенных Штатов Америки, которые они на этот счет дополнительно приняли. Это весь этот принцип, вот весь смысл, с моей точки зрения, специальной военной операции еще и в сломе вот этих правил, которые они напридумывали и которые сами даже выполняют тогда, когда им выгодно. Они выгодно не будут выполнять эти планы. Так вот, Россия, тут появилась статья парламентария Финляндии, который отвечает там за международные дела. Он сказал, что Россия продемонстрировала, бросила вызов одна всему вот их объединенному фронту и стоит против этого фронта. Как они могут с этим смириться? Как они могут дать возможность Лаврову на сессии ООН, а Лавров уважаемый в мире дипломат, сказать то, что они, мы считаем нужным, и о специальной военной операции, и о поведении американцев, их союзников, и весь мир это услышит и будет транслировать.
Ой, знаете, вот, Юрий Ильич, вот был бы жив Бжезинский, вот интересно было бы почитать его размышления на этот счет, который был таким антирусским, антисоветским настроенным человеком, да, о шахматной доске. Вот теперь бы, что бы он написал о той самой шахматной доске, которую, по сути, уже так перевернули, и мир-то явно теперь не двуполярный, а становится таким многополярным, и вот эти вот акценты смещаются. Ох, было бы интересно почитать его размышления.
К сожалению, сейчас людей, способных размышлять на таком уровне, мы почти не видим.
Ну, Киссинджер размышляет, но только кто его слушает сейчас, да, вот да. В этом смысле?
Да.
Но давайте поговорим еще и о турбинах. Все-таки это же интересно. Турбины и так или иначе связанная с ними ситуация с прокачкой газа в немецкой компании Siemens, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин. Что там опять происходит с этими турбинами и к чему эта ситуация может привести?
Значит, мы в последнее время слышали в рамках зеленого перехода, что Европа и Германия в том числе отказываются от российских энергоносителей, потому что они переходят на возобновляемые носители, да, ветер, там, солнце и прочее. Они назначали сроки к 50-му году, потом к 40-му, потом к 30-му, когда началась специальная военная операция, они заговорили о том, что возможно, этот отказ произойдет чуть ли там не в 25-м году, а кто-то и раньше. Как угадай мелодию, кто раньше.
Я угадаю этот год с одной ноты, да?
Да. И вот при этом они нам говорят, мы откажемся, а мы-то как на это должны реагировать? Ну, даже без специальной военной операции. Вы отказываетесь, значит, нам надо думать, куда мы этот газ продадим, что мы будем делать с этими трубопроводами, да? И их вроде как не волнуется. Теперь они говорят, мы хотим отказаться вот тогда-то от вашего газа совсем. А мы говорим, а хорошо, а мы думаем, что... То есть это прекратится, а мы прекратим сейчас. И тогда начинают орать, что мы несерьезные партнеры, что мы включаем политические моменты какие-то туда. Ребята, вы делаете, как вам удобно, а мы сделаем так, как вам удобно. И поэтому, естественно, признать тот факт, что у нас тоже могут быть мотивы, по которым мы это сделаем, они никак не могут. И вот этот, все эти крики сейчас, Siemens'у надо честно сказать, что им не дали возможность вернуть турбины так, как мы требовали, потому что мы не можем этого ожидать. Капризов они сочли нужным отдать в Канаду на ремонт. Оплачено, вероятно, это было дело. Потом Канада говорит, что а мы не вернем их. Потом начинается разговор, ну ладно, вернем, но вернем вот так. Что это за игра такая? А завтра, если что-то случится, опять начнется эта игра? Поэтому мы от них требуем четкого ответа на вопрос. Где гарантии, что они выведены из-под санкций и дальше никаких проблем не будет?
Да, вот. Ну как они могут нам дать четкий ответ? Они там внутри не могут определиться. А уж какой-то там четкий ответ, мне кажется, точно от них ожидать не стоит. Ну вообще вот в Министерстве экономики ФРГ заявили, что страна, цитата, «неуклонно и последовательно продолжает прилагать усилия по укреплению независимости от импорта энергоносителей из России». Знаете, вот за этой формулировкой, такой вполне себе официальной, кроется, наверное, страх того, что если не будет российского газа, чем мы его заменим? Как вот они собираются это делать?
Знаете, мне прислали фотографию в Берлине, там, ну, как правильно место назвать, ну, в общем, место сбора мусора возле дома, повешено объявление, что если у вас есть там детали из дерева и старая мебель, то не выбрасывайте, а приносите для переработки на, ну, на, я этого слова не знаю. Ну,
щепу?
Может быть, щепу для отопления. Угу. Вот,
понятно.
Это ведь тоже есть выход. Если экономике Германии нужно определенное количество газа для переработки, для всех этих целей, то, значит, Германия, нуждаясь в таком количестве газа, всегда будет зависеть от поставщика этого газа, точно так же, как поставщик, будет зависеть от того, чтобы Германия купила. Так если у них это такая зависимость есть, зависимость от России плохо, да? А зависимость от Катара или от Алжира, еще от кого-то, кто поставляет, это хорошо. А если завтра вам разонравится Алжир, завтра вдруг в алжирском газе тоже нет молекул свободы, скажут американцы.
Да, могут, вот ведь, конечно, запросто.
Ведь призывы-то звучат в этом... В парламенте Германии, не какой-то другой страны, требование разобрать «Северный поток-2». То есть страна готовится померзнуть, остановить свою промышленность. У вас вот он, газопровод готовый, даете согласие, через день получаете газ. Нет, мы этого делать не будем.
Ну, может, им нравится померзнуть. Они так долго жили в комфорте, теперь...
Вероятно. Но для них ключевой вопрос, то, что говорит Бавария, то, что говорят бывшие земли, которые были частью ГДР, где очень многое в промышленности замкнуто на получение российской нефти для нефтеперерабатывающих заводов и российского газа для обеспечения работы промышленности, производящей там все, что угодно, включая там удобрения, углекислый газ и многое другое.
Конечно, это же не только отопление квартир, не только горячая вода для населения, это еще и промышленность, в том числе химическая.
Конечно.
Крупнейшие предприятия, такие как БАСФ, например.
Да, но их не хотят слышать. И более того, кто-то из их министров заявил, что чуть ли не с радостью промышленники Германии заявили, что они откажутся от российского газа. Как-то мне это трудно представить, что они могут этому радоваться. Но ведь сказала Бербак, как бы там теперь не отказывались от этого, что для нее интересы немецких этих
граждан.
Избирателей не важны.
Ну да.
Это, конечно, теперь говорится, что...
Оговорочка по Фрейду, что называется. Юрий Ильич, спасибо вам большое за беседу. Вынуждены ее завершать. Напоминаю, Юрий Светов, политолог, журналист, был на радио «Спутник».